Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Приветствую всех слушателей подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Меня зовут Антон Горнов. Здравствуйте. Сегодня очередная тема и очередной эксперт. Мы будем говорить с Владимиром Свириденковым, экспертом межрегиональной общественной организации «Город и транспорт». Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Тема нашего сегодняшнего разговора – метрополитены России в новых экономических условиях. В начале сентября буквально мы узнали из данных Росстата, что выпуск вагонов метро в России упал за первое полугодие на 42%, причем в апреле и в июле вообще ни одного вагона, сделанного в России для метро, не было. Владимир, давайте с этого и начнем. Не случится ли так, что в ближайшее время в наших метрополитенах не на чем будет ездить пассажирам?
Ну, мое мнение, что нет, не случится. Дело в том, что действительно сейчас производитель подвижного состава, это в первую очередь Трансмаш Холдинг, столкнулся с определенными сложностями, связанными с поставкой комплектующих зарубежного производства, в первую очередь от европейских компаний-производителей, которые попали под санкционный режим и не могут поставлять оборудование. В первую очередь это касается тормозных систем, систем привода дверей, системы кондиционирования вагонов, ну и ряда других. Но по заверениям производителей эти проблемы успешно решаются, ищутся поставщики, которые не связаны с санкционным режимом. Крупнейшим производителем в мире подвижного состава всех видов железнодорожных – это и локомотивы, и скоростные электропоезда, и вагоны для метрополитенов сейчас является китайской компанией. И организовывается производство основных систем, в том числе и на базе российских производителей. Ключевых глобальных сложностей с тем, что вот там производство становится и на длительную перспективу, нет, мне кажется, этого не должно произойти. И, судя по всему, действительно не произойдет, потому что, как вы знаете, вот даже недавно Трансмаш Холдинг отправил первый опытный состав в Санкт-Петербург, который получил имя «Балтиец», и, судя по всему, будет являться прообразом новых вагонов, которые будут поставляться в Санкт-Петербургский метрополитен в ближайшее время.
Там какой-то очень большой контракт, рассчитанный на много лет по поставкам вагонов. И даже на самом деле это выглядит немножко, я не знаю, я с иронией к таким вещам отношусь. В нынешних условиях прогнозировать что-то на 10 лет вперед.
Ну, дело в том, что здесь используются средства федеральной поддержки. Это действительно длинные деньги, рассчитанные на длинный период времени. Но это выгодно всем странам, потому что город получает уверенность в том, что он будет получать подвижной состав и будет заменяться, так и производители, которые получат уверенность в длительных заказах на длительный период времени, смогут инвестировать средства в развитие производства, в разработку новых моделей. Это гораздо более правильный подход, чем какие-то короткие разовые закупки.
В Петербурге буквально на днях было уменьшено количество вагонов на Фрунзенско-Приморской линии. Но по официальной информации там столько не нужно, а по неофициальной, как обсуждают те люди, которые сидят в чатах, да, знают реальную ситуацию дела, просто пришлось перебрасывать в другое депо, якобы для того, чтобы заменить вагоны, которые вот как раз-таки не могут выйти на линию из-за того, что санкции сделали невозможными ремонт этих вагонов. Значит, все не так радужно.
Но, насколько я знаю, здесь речь не идет о более современных вагонах, которые поставляются, как раз в том числе, опять же, Трансмашхолдингом для эксплуатации на первой линии, а речь идет о более старых вагонах серии 81, 717, 714. В этих вагонах минимальная доля импортных комплектующих. Здесь, скорее всего, в данном случае была проведена оптимизация парка, вызванная вот как раз замедлением поставок. Точно речь не идет о том, что это вызвано вот именно там жестким санкционным режимом, и теперь дальше все будет только хуже.
Что происходит сегодня со строительством метрополитенов в России? Идет ли оно вообще где-то? Вроде бы что-то, какое-то движение есть в Нижнем Новгороде. Кажется, какое-то движение есть в Самаре. Насколько реально введение в строй новых станций, если мы сейчас не говорим о Москве, как о таком отдельном государстве в государстве?
Ну, действительно, да, последние несколько лет, даже там, порядка пятилетки, наверное, можно сказать, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, ну, еще в какой-то мере в Казани, которая является достаточно богатым регионом, метрополитен не строились нигде, за исключением, опять же, Нижнего Новгорода, где одна станция была введена в преддверии чемпионата мира по футболу. Связано это, понятное дело, с недостатком возможностей инвестиций, столь дорогостоящих в региональных бюджетах, но последние время появился такой инструмент, называется инфраструктурный бюджетный кредит, который федеральное правительство выделяет регионам для реализации именно инфраструктурных проектов. Длинные деньги, опять же, под очень низкий процент. И благодаря этому механизму ряд городов возобновили строительство метрополитенов на своей территории. Как раз вот вы правильно упомянули, это в первую очередь Нижний Новгород, где строится сейчас, началось строительство, по крайней мере, да, можно сказать, двух станций в нагорной части города. И предполагается еще продление на две линии с Ормовской линии. Также Самара, которая достраивает станцию ближе к центральной части города, вот театральная. И дополнительно можно еще упомянуть Красноярск. Это город, в котором метрополитен начал строиться еще в 90-е годы. Строительство было прекращено, даже часть выработок была сбутована, некоторые шахтные комплексы были законсервированы. Сейчас предполагается возобновление строительства Красноярского метрополитена. И отдельно очень хотелось бы еще упомянуть город Челябинск, где точно такая же сложилась ситуация, как и в Красноярске, где начато когда-то давным-давно строительство метрополитена было прекращено. Но там реализуется такой новый совершенно формат для Российской Федерации, когда туннели метрополитена будут интегрированы в городскую существующую трамвайную сеть. То есть это будет не коротенькая линия из там, какого-то небольшого количества станций, которые вот только и хватило средств, чтобы потянуть строительство, а это будет возможность реализации сквозного движения трамвайных поездов из одной части города в другую, используя вот эти туннели метрополитена, которые будут достроены.
Вспоминаю советский опыт. У нас же есть еще с тех времен в Волгограде такое же точно, да, скоростной трамвай подземный.
Ну, не
и
совсем.
Кажется, знаете, в Кривом Роге на Украине такая же система.
Да, все верно, вы правильно говорите, но там немножко другая ситуация. Там это отдельная изолированная линия, которая используется только вот для движения одного маршрута и в Кривом Роге, и в Волгограде. А в случае же Челябинска речь идет именно о полноценной интеграции подземных участков, которые будут построены вот по титулу как бы метрополитена, но они будут интегрированы в трамвайную сеть для того, чтобы обеспечить как бы максимальную отдачу таких инвестиций. Вот поэтому именно Челябинский проект, на мой взгляд, является очень интересным как с технической точки зрения, так и позволит реализовать максимальную эффективность вот таких длинных, дорогих инвестиций в строительство подземных сооружений, потому что он даст возможность кардинально улучшить как бы, качество транспортного обслуживания на большой части территории города. И проект полностью изменен, то есть станции, которые будут сооружаться по другим уже совершенно планировочным параметрам, они будут гораздо короче, будут иметь меньшее количество технических помещений, потому что на самом деле, если вот пассажир видит, условно говоря, там только платформенную часть станции в вестибюле, то станция метрополитена полноценного – это еще огромное количество технических помещений, служебных помещений, которые требуются для организации вот такого мощного движения непрерывного огромных поездов. В отличие от той же Самары, да, где вот короткая линия, которая идет практически там из ниоткуда в никуда, можно так сказать, потому что ее начали строить вот промзон в те районы, которые начали развиваться именно с Великой Отечественной войной, когда туда перебазировалось производство с различных регионов Советского Союза, и так и не дошла до центра города. Она сейчас не соответствует ни пассажиропотокам, которые сложились в Самаре, ни изменились, соответственно, очень сильно с советских времен. И от того, что будет реализовано ее продление вот еще на одну станцию, которая сейчас ведется на средства инфраструктурного бюджетного кредита, оно не позволит кардинальным образом ни перестроить транспортную систему, ни улучшить качество транспортного обслуживания, потому что она, доля охвата этой линии, она все равно останется очень незначительной.
Вы упомянули Красноярский метрополитен. С каждым новым губернатором, который приходил в Красноярский край, снова поднимался вопрос о возобновлении строительства. Но вот сейчас я читаю о том, что Красноярский метрополитен тоже будет не совсем таким, как предполагалось. Это будет система скоростного внеуличного транспорта. Что-то похожее на Челябинск?
К сожалению, про Красноярск очень мало информации для анализа. Действительно идут разговоры о том, чтобы таким образом как бы переформатировать те участки Красноярского метрополитена, которые уже успели построить, но в отличие от Челябинска, где трамвай уже существует как мощный каркас транспортной сети, Красноярский трамвайный транспорт тоже существует, но на противоположном берегу Енисея, совсем не там, где начато было строительство метрополитена. Поэтому насколько получится каким-то образом это интегрировать именно в Красноярске, ну, у меня, честно говоря, очень большие сомнения.
А мне кажется вообще сомнительным проект Красноярского метро, потому что линию-то начали строить ровно там, где достаточно общественного наземного транспорта. Да, может быть, он загружен, но проблему можно было решать на одном-то берегу. И основная проблема Красноярска как раз в том, что он разделен Енисеем, и самое узкое место – коммунальный мост, где и нужно было иметь альтернативную, как мне кажется, транспортную связь. Но вот именно туда-то метро и не строит.
Ну, там предполагалось строительство перспективной другой линии метрополитена, не той строительство, которое было начато.
Не с того начали, вот что я хочу сказать.
Понимаете, опять же, это связано с тем, что начиналось строительство совсем в другой стране, в других городах, в которых были совершенно другие пассажиропотоки, потому что, понятно, как и в Самаре, и в Красноярске, основной пассажиропоток, который существует в городах того типа, это от крупных жилых районов крупным производственным площадкам, где размещены там производства завода, у которых есть огромная санитарно-защитная зона, поэтому нельзя разместить микрорайоны близко к заводам, но для того, чтобы подвозить огромное количество трудящихся к гигантам индустрии, требовался именно транспорт с очень высокой провозной способностью. И сейчас ситуация полностью изменилась. У нас другая страна, другие экономические отношения, значительно сократилось количество работающих на крупных промышленных производствах, изменились структуры поездок, потому что в основном все-таки крупные города переориентируются на постиндустриальную экономику, когда основные места приложения труда концентрируются в центральной части города, это офисные работники. И та схема, как бы перспективное развитие метрополитена, она никаким образом уже не соответствует тому, что вот сейчас необходимо было бы построить. Вот в том числе и как раз связь между берегами Енисея, она была не так критична в Советском Союзе, но она стала гораздо более критичной сейчас.
Насколько я вот помню, я Красноярск видел дважды в своей жизни. Первый раз еще в 90-м году, собственно, в советское еще время, на двух мостах, там уже помимо коммунального моста был построен второй мост через Енисей, были трамвайные пути. То есть при советской власти этот вопрос продумывался. Но в постсоветский период они ухитрились, городские власти тогдашние, снять эти трамвайные пути, собственно, заменив их ни на что другое, как на пазики самой обычной средней вместимости автобусы.
Города Российской Федерации повторяют все эти ошибки, которые города Западной Европы сделали в 50-х, 60-х, 70-х годах, когда очень резкое увеличение автомобилизации, автомобилепользования населения требовало увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, и в первую очередь это делалось за счет чего? За счет снятия ненужных трамвайных рельс. Если все люди поедут на машинах, зачем нужны трамваи? Поэтому, а место они на проезжей части занимают. Поэтому для того, чтобы проще было ездить автомобилем, нужно убрать трамвайные пути, и всем сразу наступит счастье. Казалось бы, да, что вот мы добавим еще одну полосу, и все пробки уйдут, проблема решится, будет замечательно. На самом деле, значительный опыт развитых стран показывает, что это совсем не так, что увеличение пропускной способности уличной дорожной сети приводит только к еще большему всплеску автомобилизации, автомобилепользования, и поэтому как раз в Западной Европе сейчас наблюдается так называемый процесс ренессанса трамвая, когда сокращается проезжая часть улиц и выделяется место для того, чтобы разместить обратно трамвайные пути, как в том числе и в тех коридорах, где они когда-то были, вот, там, 30, 40, 50 лет назад были демонтированы.
Владимир, а что с омским метрополитеном? Это, по-моему, тоже какая-то старая, давняя история с законсервированными тоннелями.
Да, точно так же в 90-х годах было начато строительство, был пройден один перегонный туннель между двумя перспективными станциями, там Туполевская и Рабочая, после чего строительство было заморожено на длительное время, пока не начал реализовываться проект строительства нового моста через Иртыш. Изначально проектом предполагалось, что в нижнем ярусе этого моста также пройдут поезда метрополитена, и мост строился по этому проекту. При строительстве моста были также построены участки подходных туннелей с двух сторон к этому мосту, и в том числе полностью построена в конструкциях одна из станций библиотеки имени Пушкина. В некоторой степени начато строительство еще двух других станций уже на другом берегу Иртыша. Насколько я знаю, Омск не претендовал на инфраструктурный бюджетный кредит, на то, чтобы использовать эти вот дешевые федеральные деньги на развитие метрополитена. Но в Омске как раз тоже вполне можно было бы попытаться реализовать вот этот челябинский вариант, то есть интегрировать уже построенные участки метрополитена, в том числе, в первую очередь, нижний ярус моста, для того, чтобы интегрировать это все в городскую трамвайную сеть.
Имеет ли смысл, на ваш взгляд, сегодня зарываться в землю, если мы не можем себе этого позволить?
Да, я соглашусь с вами. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга нету таких коридоров, в которых сложились бы такие пассажиропотоки, которые требовали бы именно реализации вот советского тяжелого метрополитена. Метрополитен становится эффективным, да, как бы среди прочих видов транспорта, когда требуется перевести в самый пиковый час через так называемый лимитирующий перегон, то есть это вот тот перегон между станциями, где наибольший пассажиропоток, ну, порядка 20 тысяч пассажиров. Если пассажиропоток не достигает такого уровня, то эффективнее его пытаться перевести другими видами транспорта, которые тоже существуют. В первую очередь это трамвайный транспорт, но это не тот трамвай, который мы все видим на наших улицах, а это вот те трамваи, которые как раз сейчас развиваются в Западной Европе. 5-7-секционные трамваи, существуют уже даже там 9-секционные трамваи, которые длиной не 15 метров, а 45, 50, бывает даже там 65-метровые трамваи. И если обеспечить трамваю движение по выделенной, обособленной полосе, сделать нормальную систему интервального регулирования, обеспечить приоритет при проезде перекрестков, то такой трамвай может перевозить как раз, ну, примерно до 14-15 тысяч пассажиров в час. Если даже где-то требуется более высокая проводная способность, то в конце концов можно по параллельной улице построить другую трамвайную линию. Но зато нет необходимости рыть туннели на окраинах города, где пассажиропоток уже гораздо меньше.
Ну вот вы упомянули Москву и Петербург как города, где метро все-таки нужно. Но даже в Петербурге две станции в 2018 году, да и то благодаря чемпионату мира по футболу, а следующая, дай бог, только в 2024-м, и то как-то все очень сомневаются. В Москве же каждый год запускается по нескольку станций метрополитена, и понятно, что вот в случае с метро это точно отдельное государство, образно выражаясь. Я, извините, употреблю такое слово, с жиру бесится. То есть могут строить метро в чистом поле, могут строить метро в тех районах, где только когда-то начнется строительство жилых районов и так далее, и так далее, и так далее. Насколько это оправдано?
Ну, смотрите, как бы, что, если мы говорим про именно Москву и Санкт-Петербург, здесь как бы налицо действительно просто разница приоритетов транспортной политики. Если мы посмотрим московский АИП, это адрес-инвестиционная программа, сколько средств выделяется на автодорожное строительство, на строительство метрополитена, на общественный транспорт, то мы увидим, что в Москве уже больше половины тратится именно на развитие общественного транспорта. В Санкт-Петербурге, к сожалению, пока это не так. Мы до сих пор слышим о про гигантских проектах улучшения автодорожной инфраструктуры, тот же самый там ШМСД проект, но почему-то деньги, которые даже в городе Санкт-Петербурге есть, они, в отличие от Москвы, в большей степени тратятся не на развитие системы общественного транспорта.
Но с другой стороны, если вы строите станцию, ну, например, Мневники, да, в Москве, и у вас там никто не живет, от нее никто никуда не едет, и при этом работает 4 эскалатора, работают 2 выхода, соответственно, работает и обслуживающий персонал, я уж не говорю о том, что на станции горит свет и так далее, и так далее.
Ну, здесь, смотрите, ситуация такая, что по действующим нормам между станциями не может быть больше 3 километров. В противном случае нужно строить аварийный выход, который по стоимости своего строительства, ну, конечно, дешевле, чем полноценная станция, но не кардинальным образом. И так как понятно, что есть планы по развитию этой территории очень масштабные, там будет огромное количество и офисов, и мест приложения труда, то да, в данном случае было принято решение как бы не экономить, построить полноценную станцию именно в расчете на будущее перспективное развитие. Ну, что касается вопросов текущей эксплуатации, как бы стоило ли ее именно открывать как полноценную станцию и со всем соответствующим персоналом, который на ней присутствует, ну, здесь я не берусь судить. Ну, почему-то было принято именно такое решение. Да, действительно, сейчас как бы острой необходимости именно в этой станции, именно в этом месте нету. И здесь, опять же, можно привести такой пример, когда при строительстве станции метро Юго-Западная в котлован, строящейся будущей станции, упала корова. То есть на тот момент, когда эта станция строилась, вокруг тоже не было ничего. Сейчас, если вы побываете в районе Юго-Запада, ну, такой локальный центр, где сконцентрировано огромное количество и жилья, и мест приложения труда, там несколько вузов поблизости расположено. хорошему, при грамотном развитии и планировании развития города, именно так и должно быть. Сначала должен появляться качественный транспорт, и потом он будет обрастать всей сопутствующей уже как бы инфраструктурой. Отчасти московское правительство именно таким образом сейчас и поступает. То есть строительство метрополитена служит катализатором развития прилегающих территорий.
Большое спасибо. Я напомню, что это был подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Сегодня мы говорили с Владимиром Свириденковым, экспертом межрегиональной общественной организации «Город и транспорт». Всего вам доброго.
До свидания.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.